Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало», «Западная пресса о России», «Антиамериканизм, корни и крона», Анна Ахматова и Исайя Берлин, «Цена разговора», «Крым и Чехов».
Skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
В эфире июньский выпуск рубрики «Зеркало». Западная пресса России. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего «Зеркала» с одной очень печальной цифры. Недавно влиятельная американская организация, занимающаяся опросом общественного мнения, Pew Research Center, она находится в Вашингтоне, и, что очень важно, это беспартийная организация, она не принадлежит ни республиканцам, ни демократам, она занимается цифрами. Так вот, эта организация опубликовала цифры, согласно которым в России 83% россиян поддерживают политику Путина. Это уже не новая цифра, мы ее встречали раньше. А следующая цифра, которая меня, конечно, чрезвычайно задела. Только 23% россиян относятся к Америке положительно. Значит, что остальные видят в Америке врага. Это самый низкий показатель за 12 лет, которыми занимается Pew Research Center, изучает общественное мнение России. Как же может быть, что Америка, которая никогда не конфликтовала с Россией, которая никогда не претендовала на российскую территорию, которая не является конкурентом в геополитической игре на территории Евразии, как может быть, что Америка заняла позицию, ту, которую она занимала при Сталине, при Хрущеве, но которую она, конечно же, не занимала со времен перестройки? Что же произошло?
Вы знаете, Саша, в связи со всеми этими цифрами и в связи также с известными вам цифрами о увеличивающемся негативном отношении американцев к России, это два таких параллельных процесса.
Параллельных, но совершенно по разным мотивам. Об этом мы еще поговорим.
Но в связи с этим я думал о том, насколько живучи стереотипы, которые присутствовали в сознании народов на протяжении долгих десятилетий. И потом, когда произошли всем нам известные памятные события, когда наступила перестройка, помните, какой был всплеск симпатии к России?
Когда Ельцин выступал в Конгрессе, еще бы.
Да. И то же самое, между прочим, было и в России. Это был тоже всплеск, причем как бы дозволенный и поддерживаемый властями, всплеск симпатии к Америке.
Я это сам застал, потому что, когда я в Москве показывал американский паспорт, даже милиционеры мне улыбались.
Ну вот видите, а в итоге оказалось, что все-таки вот те стереотипы, которые вдалбливались во время холодной войны в сознании и одного народа, и другого, они оказались необычайно живучими. А помните, вот в тот момент вышла вот эта книга о конце истории?
Фукуяма,
да. И всем действительно казалось, что начинается какая-то совершенно новая эра. И те немногие трезвые голоса, которые в тот момент раздавались и предупреждали о том, что это иллюзия, никто не хотел к ним прислушиваться.
Вы знаете, это не так просто. Я ведь с Фукуямой разговаривал на эту тему и после того, как конец истории как бы уже закончился.
Обрушился.
Да? И он выступал у нас по радио 3 раза в нашей передаче. И я ему задал прямой вопрос. Говорю, ну как же конец истории, когда вот, ну, терроризм, например, 11 сентября. Разве это не история? Он говорит, конечно, нет. Разве вы можете представить себе, что конкурентоспособная идеология талибов может восторжествовать в мире? Ведь конец истории у Фукуямы – это чисто идеологическая конструкция. Речь идет о том, что коммунизм как альтернатива либеральному обществу рыночному рухнул. И в этом отношении Фукуяма говорит, я был прав и есть прав. И никакой альтернативы нету. Путин предлагает сейчас свою альтернативу, которая называется, как мы уже с вами говорили и обсуждали не раз этот новый термин, путинизм. Но я совершенно не представляю себе, кого этот путинизм может так уж привлекать за границей, чтобы составить альтернативу капитализму, как это было во времена коммунизма.
Вот в том-то и дело, что я как раз всегда говорил и продолжаю говорить о том, что никакой идеологии у Путина, никакой стройной идеологической системы никогда не было. И это было одним из преимуществ Путина. Путин как бы мог быть всем для всех. Именно потому, что он никогда не формулировал своей платформы. И когда мы сейчас говорим о некоем путинизме, то это тоже, по-моему, существенная натяжка. Потому что ведь нет никакого программного документа, на который можно было бы сослаться и сказать, вот это путинский манифест, вот это путинская программа от А и до Я.
Ну, как вам сказать, манифест места нету, а доктрина есть. Такая же, как доктрина Брежнева, который говорил, где был сапог русского солдата, там наша территория, когда в Прагу вступали советские войска.
Вы знаете, нет.
То же самое примерно говорит Путин сегодня с украинской ситуацией.
Брежневу не нужно было формулировать своих персональных воззрений в виде какого-то специального манифеста, потому что за него это делала парад ЦК КПСС. Если вы помните, выходили лозунги каждому празднику, набор лозунгов, и по ним точно можно было сказать, какова в данный момент установка партии и правительства в Советском Союзе. И регулярно выходили разного рода программы и другие документы, которые цитировали. Может быть, их не принимали всерьез, мы с вами, да, но любому человеку, который хотел сказать, вот какова же советская идеология в данный момент, он всегда мог сослаться на какой-то документ. Сейчас нет такого.
Вы знаете, главное, конечно, в антиамериканизме, считаю, даже не то, что он наполнен каким-то конкретным содержанием. Я согласен с вами, что это память о прошлом. Это миражные боли, когда ногу уже отрезали, она все еще болит. И это очень характерно как и для русской, так и для американской стороны. Но про Россию нет напомнила ситуацию с Хрущевым, который... Ведь помните, что он говорил Хрущеву? Что нам нужно догнать Америку.
И
догнать
перегнать.
И перегнать Америку. То есть сознание было только одно, что Америку нужно догнать. Англию не стоит, Германию не нужно, Францию... О чем мы говорим? Но ведь это же безумие. Россия плелась в хвосте как и тогда, так и сейчас. Сознание сверхдержавы было только в военном смысле, но этого хватало для того, чтобы чувствовать себя важным. Вот до тех пор, пока Америка является врагом номер один, Россия является сверхдержавой. То есть, на самом деле, это болезненный комплекс народа, который так и не излечился от травмы Версаля. Мне представляется, что вся нынешняя ситуация – это опрокинутое в настоящее прошлое. Версальский комплекс, который привел германский народ к фашизму. Потому что все они считали, что Версаль их обидел. Вот точно так же в России считают, что холодная война обидела россиян.
Итог поэтому, холодной войны.
И вот именно поэтому нужно всем показать. На самом деле, вот этот чисто эмоциональный выплеск, потому что я никак не могу понять, откуда берется антиамериканизм у нормальных, простых людей, которые не видят американцев в сущности, но они постоянно пользуются этой продукцией. Ну, например, американским кино, правда? Вы помните, в наше время антиамериканизм казался смешной фигурой, потому что никто, конечно же, не верил в пропаганду партии, и Америка была, несомненно, самой привлекательной страной из всех западных стран, которые мы только могли быть. Особенно для русской культуры, потому что я не могу представить себе русскую прозу без американского влияния. Ким Гэй был самым популярным русским писателем, правда? Я не могу представить себе без джаза русскую музыку, я не могу представить себе русскую живопись без влияния абстракционизма. Все это шло из Америки. И куда все это делось теперь?
Я с большим удивлением наблюдаю за невероятной поляризацией мнений по этому поводу в интернете. Причем это тоже любопытно. Кто выходит со своими мнениями в интернет? По моим наблюдениям, большинство людей, которые высказываются в интернете, принадлежат к тому классу, который Солженицын так обидно обозвал образованщиной.
Как вы любите говорить, мы любим его не за это.
Да. Но интересно, что вот это понятие образованщины и связанное в представлении Солженицына, и связанное вот с этим понятием приблизительностью и таким агрессивным навязыванием своих полусформировавшихся взглядов, в этом смысле это явление характерно и для России, и для Соединенных Штатов. Здесь тоже часто радикальные какие-то крайние взгляды, они появляются не у неграмотных людей, не у тех людей, которые даже не могут у себя ничего набрать на своем компьютере и сообщить об этом всему миру, а именно у тех людей, которые обладают некоторым запасом образования и которые с помощью вот этого всего дела озвучивают свои вот эти вот приблизительные дурацкие воззрения. И радикальные. Вот эта радикальность, эта озлобленность с обеих сторон, вот это то, что меня удручает.
Конечно, последствием украинского кризиса стало резкое возрастание негативных отношений и на Западе, к России. Причем это как раз сказывается не столько в политической сфере, сколько в бытовой. Ну, например, совершенно рухнул туризм в России. Говорят, что все компании, которые занимаются туристскими поездками в Россию, они просто обанкротились, потому что пришло лето, все собирались показывать Петербург. Это самое модное место в России, куда чаще всего приезжают. Как они объясняют, что от Петербурга до Украины очень далеко, но это не помогает, и люди перестают туда ездить. здесь. Вы знаете, самое обидное для меня было, когда я видал сайт, где написано, сколько в заграничном отеле русских туристов. И в зависимости от этого, покупают люди путевки в этот отель, не покупают. То есть русские как зачумленные. Это что-то крайне оскорбительное для меня и крайне неприятное, и нечестное, конечно, потому что нельзя, чтобы все русские отвечали за политику Путина. И это и меня касается, потому что каждый раз я, когда мне говорят, а вы из России, я долго объясняю, что да, я из России, но я против политики Путина. Это же очень трудно объяснять, каждый раз подробно рассказывать свою политическую платформу. И тем не менее, конечно, это уже не первый раз на моей памяти. Вы помните Афганистан? Вы помните, когда сбили корейский лайнер? Каждый раз нам приходилось расплачиваться за преступления советской власти. Вот теперь уже опять эта ситуация, и опять она становится крайне неприятной, и даже сказать особенно нечего, потому что, естественно, что главный русофоб нашей эпохи – это Путин, который создал вокруг себя такое кольцо врагов, которых никогда раньше не было. И это, конечно, с этим трудно мириться. Но что мы можем сделать, кроме одного? Объяснить, что не все русские такие.
Вы знаете, Саша, вам в этом смысле больше не повезло, чем мне. Я в таких случаях вспоминаю, есть такой распространенный жанр, журналисты любят, как бы говорить, вот я ехал, я в такси, таксист высказался на какую-то там текущую актуальную
таксист
тему.
Таксист является главным.
Так-то и так-то. Вот для меня такой отправной точкой является суждение моих соседей по дому, где я живу, в Нью-Йорке, на Бродвее. Я в моем доме единственный человек из России. Ну, в лифте о чем разговаривают? Как вы сами знаете, американцы в лифте разговаривают друг с другом только о погоде. Тем не менее, у меня в доме есть несколько человек, с которыми я затрагиваю и другие специфические темы. Они знают, что я из России. Значит, с одним я разговариваю, его конек о Тарковском. И он, кстати, владеет правами американскими на распространение фильмов Тарковского. А с двумя музыкантами, которые тоже живут в доме, значит, я рассуждаю с одним о Баланчине, а с другим о Шостаковиче.
Хороший у вас дом.
Да, но вот скажу я вам, сейчас возникла эта как бы напряженная ситуация в связи с Украиной. Ни один из этих людей ни слова мне ничего не сказал на эту тему, а мы продолжаем, как ни в чем не бывало, разговаривать о Тарковском, Баланчине и Шостаковиче.
Потому что это считается невежливо. В доме повешенного не говорят о веревке. И они, наверное, они догадываются, что это не вывешено.
Да, в том-то и дело.
Но, тем не менее, конечно, считают, что нас надо жалеть. Нас нужно как-то ограждать от неприятных разговоров. Я это не первый раз такое встречаю за границей тоже. В Японии, помню, все объясняли. Ну, что с вас русских взять? Вы такие вот, у вас аура несчастья. Это довольно обидно, но соответствует действительности. Однако далеко не все, конечно, так относится однозначно к России. В связи с этим я хотел поговорить о материале, который недавно меня глубоко тронул. Именно в этой атмосфере, когда все, что мы читаем в американских газетах, связано с Путиным, Украиной, Крымом, и все это тяжело и больно, вдруг я прочитал замечательную колонку обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса, которого, как я знаю, и вы любите больше всего. Я считаю, что это такой крайне умеренный консерватор.
Да.
Такая середина, которая меня вполне устраивает. Он очень толковый человек, конечно. И он написал вдруг неожиданно просто трогательную колонку, вспомнив об одном разговоре. Ахматовой и Исаи Берлина.
Да, это, конечно, примечательный разговор, легендарный, тема, которая образовала сердцевину всего ее позднего творчества. И в этом смысле несчастному Берлину и повезло, и не повезло. Повезло ему в том смысле, что, ну, вот он был такой профессор, умеренно известный философ, очень грамотный, знающий хорошо русскую культуру, и вдруг он стал мифологической фигурой в истории русской культуры. Именно благодаря этой встрече с Ахматовой.
Но встреча сама по себе была чрезвычайно интенсивной.
Но мало ли интенсивных встреч, которые не производят такого, вот, я бы сказал, сногсшибательного эффекта.
Об этом и пишет, что представьте себе, 45-й год, Ленинград, встречаются два незнакомых человека, которые знают друг о друге, но не более того, и начинают разговаривать. И вот идет разговор, и как всегда, как все русские разговоры, серьезные ночные разговоры, все это переходит на стихи. Сначала Пушкина, потом Ахматова читает свои стихи, потом политика.
Да, Дон Жуана Байрона она ему читала. Так
да,
что
трогала его до
да,
слез.
Берлин и отвернулся к окну, чтобы не показать, что у него слезы выступили на глаза.
Берлин вспоминал, что ему нужно было в уборную, но он боялся ее прервать. И вот 4 утра, и вот уже рассвет, и вот он уже вернулся домой в 11 утра в гостиницу и сказал: «Я влюблен». Знаете, это такая трогательная история, которую можно было бы оперу поставить, потому что это ночной разговор двух людей, которые которому Брукс завидует. И вот он говорит, что как не несчастно сложилась судьба Ахмата, и как не тяжело она заплатила за этот разговор, потому что, конечно, расплата была страшной. Но она никогда не жаловалась на это, потому что в этот момент произошло такое соприкосновение умов. И тут мне понравилась мысль Дэвида Брукса следующая. Он говорит о том, что мы в наше время, в наши социальные сети, мы утратили то, что было в тоталитарной России, где разговор мог быть самым важным событием в жизни. Это была вещь, которая меняла жизнь. Это событие, которое становилось судьбоносным, потому что в разговоре происходило слияние душ. И почему это могло произойти? Потому что у них был универсальный язык. Универсальным языком была культура. И мы, говорит Брукс, потеряли этот навык. Для нас это слишком легко удается. А в тоталитарном обществе культура стоила так дорого, что за нее стоило страдать. И этому нужно поучиться. Знаете, это очень трогательная мысль. Я помню, когда Кислевского фильма показывали в Америке, американские кинокритики, восторженно отзываясь о его картинах, писали, что Кислевский и его герои, его зрители, люди, которые жили за железным занавесом, понимают что-то такое, чего мы не понимаем, не знаем и не можем понять. И вот хорошо это или плохо, но это тот бесценный опыт, который у них есть. Соломон, ну, вам посчастливилось говорить с Ахматовой. Скажите, это правда, что собеседница она была потрясающей?
Да, она была замечательной собеседницей. Во-первых, она была чрезвычайно импозантной женщиной. Она была уже грузной, она была не молода, но она производила подавляющее впечатление. В ее поздние годы она была императрицей. В молодости сначала, как мы знаем, она была гибкая, как гимнастка. Потом она была женщиной от богемы, женщиной, которая входила в бродячую собаку, записывала что-то в эту знаменитую книгу, где все почетные гости что-то оставляли, и все кидали смотреть, какое новое стихотворение она вписала, кем она сейчас увлечена, да, строили догадки. Потом она стала такой вот Кассандрой, а в поздние годы она была вдовствующей императрицей, если угодно, и все мы ее так воспринимали. Но
хочу парфироносная
сказать,
вдова.
Да, да, именно так. Но я хочу вам сказать все-таки, Брук забывает, хотя он касается этой темы, но вскользь. Как вы знаете, Исайя Берлину всю жизнь последующую приходилось отбиваться, в частности, от вопросов гостей из России, которых интересовал, в частности. Так что-то было между ними, в эту дочь, между Ахматовой и им. И он, значит, всем доказывал, что да нет, она все это придумала задним числом, создавая впечатление, что там был действительно какой-то роман. И вы знаете, это очень важная составляющая часть вот всей этой истории. Потому что Ахматова, как женщина, которая с молодых своих лет мифологизировала свои романические чувства. Она сочинила свой роман с Блоком, потом возмущаясь, и я считаю, что это было наигранное возмущение тем, что это стало народными чаяниями, да, то, что у нее был с Блоком роман, которого не было. Но она сделала все от нее зависящее, чтобы широкая публика подумала, что было. Вот это такова была ее игра, таким был очень сильный стержень ее творчества. И поэтому, я считаю, ее творчество производит такое впечатление по сей пор. Потому что всегда за интеллектуальной составляющей ты прочитываешь также и вот эту эмоциональную, и даже эротическую линию.
Но, знаете, если вспомнить Платона, то эрос и беседа – это как раз совсем не противоречащие вещи.
Да, в данном случае это именно так.
Две гитары за стеною жалобно завели. Сердцу памятны напевы, милый, это ты. Эх, радуйся еще раз, еще много, много раз. Эх, радуйся еще раз, еще много, много раз. Ветер поет, осень гива, дальняя дорога. Сердце ноет от тоски, на душе тревога. Эх, еще раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще много, много раз.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Зеркало. Западная пресса о России». Я хотел поговорить немного о том, что волнует американскую прессу сегодня, когда речь идет об украинском кризисе. Конечно же, Крым. Дело в том, что о Крыме в Америке, да и на Западе вспоминали разве что во времена Крымской войны, так часто, как сегодня. Но теперь Крым попал на первые страницы газет, причем самыми разными областями. Ну, например, недавно «Нью-Йорк Таймс» напечатала большую подробную статью о крымских винах, о Массандре, рассказывая о традициях виноделия, о том, что вино не имеет никакого отношения к политике и так далее, хотя, конечно, как вы любите говорить, все имеет отношение к политике. Но особенно важным для американцев в Крыму одно имя – это Чехов. Для американцев Крым – это и есть Чехов, потому что они знают, что Чехов жил в Крыму, и они знают, что Крым играет важную роль в его произведениях и в его биографии, и поэтому для них Крым – это страна Чехова. И вообще, по-моему, это, конечно, правильная позиция, потому что, знаете, каждого места есть свой апостол, есть вот такой патрон этого места. И, конечно, Чехов был патроном Крыма.
Да, это безусловно так. И вообще в отношении Крыма это очень интересная история. У этого места ведь есть своя мифология, которая присутствует в русской истории. И Екатерина Великая, тот человек, который присоединил Крым к России в свое время, она очень играла с идеей превращения Крыма в какую-то альтернативную столицу по отношению даже к Петербургу. Она думала о том, чтобы вот построить там некую такую Тавриду, которая бы стала бы таким культурным центром России. Никогда эта идея не осуществилась, и о ней даже забыли. В итоге о ней очень хорошо, между прочим, писал известный вам, мной очень почитаемый Андрей Зорин.
Знаете, об этом писал еще и Михаил Эпштейн, которого тоже хорошо знаете, которого мы тоже уважаем.
Тоже почитаем,
наш
да.
товарищ и хороший коллега по радиостанции «Свобода», он не раз выступал у нас в передачах. Эпштейн говорил о том, что Крым, он сравнивал Крым и Кавказ в русской поэзии. Он говорил, что если Кавказ в русской поэзии – это Азия, это что-то дикое, варварство, природа.
И опасное.
Именно поэтому привлекательное. То Крым – это наша русская связь с античностью. Это,
да,
это выход,
так, да.
выход к грекам. И в этом отношении очень любопытно его сопоставление стихов о Крыме и о Кавказе. Но все это для иностранца пусто. Потому что Чехов перекрывает всех. Вы знаете, некоторое время назад, конечно же, до всех этих событий, ко мне обратились с странным предложением, вернее, просьбой. Меня попросили придумать проект для некого олигарха, мне так и не сказали, кто это, но человек с большими-большими деньгами, который хотел бы создать большой международный благотворительный проект. И я предложил следующее. Устроить в Ялте международный фестиваль чеховских пьес. Собирать туда со всего мира театральные постановки, где ставили Чехова на всех языках.
Какая замечательная идея.
То есть сделать из Ялты то, что происходит в Англии, в Стрэтфорде, например.
Именно так,
потому
да.
что это же и есть наш Стрэтфорд.
Да.
И я подумал о том, какой же шанс упустили, потому что вместо того, чтобы аннексировать Крым, нужно было пользоваться мягкой силой, как мы любим говорить. А что может быть более влиятельной, чем мягкая сила Чехова, которая мог бы привлечь туда огромное количество туристов, например, которых так сейчас не хватает. Мы видим, как в Крыму пусто. И теперь, конечно, это все невозможно, потому что иностранцы просто не могут приезжать в Крым, для этого не существует аэродромов, все это стало чрезвычайно сложной политической проблемой. Но Чехов останется в Крыму навсегда.
Вы знаете, Саша, я в связи с этим хотел бы добавить одно соображение. Я читал рассуждения украинских политологов на ту тему, что вот в связи со всеми этими событиями особые отношения, как они выражаются, Украины с Россией, прерваны навсегда. И мне не представляется разумными, я бы сказал, вот такого рода рассуждения, потому что прервать отношения навсегда Украины с Россией можно было бы лишь в том случае, если бы Украину каким-то чудом перенесли в какое-то совсем другое место, знаете, на остров Мадагаскар, например, или еще куда-то.
Есть такая карта Европы, которую правильно сделали. Например, Прибалтику у них вместо Ирландии. То есть подальше от всех. К сожалению, это не получается.
Так что это, мне кажется, нерациональное рассуждение. А Украина, она навсегда останется на том месте, где она существует, и будет всегда иметь общую границу с Россией.
И будет всегда иметь особые отношения с
Россией. В том-то и дело.
Дело в том, что не будем забывать, что если в Украине что-то получится, а мы все на это надеемся, держим кулаки, то Украина станет огромным альтернативным запасом для русской свободы. Я всегда представляю себе, что если в России так уж начнут зажимать гайки, что жизнь станет культурно невозможна, то останется возможность вести русскую культурную жизнь в Украине. И, в общем-то, эта перспектива остается всегда.
Вот об этом как раз и рассуждает в одной из своих недавних колонок Томас Фридман, постоянный обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс», который мы с вами...
Номер два.
Да,
ценим. В моем реестре.
Мы оба ценим его очень. И он как раз и пишет о том, что у Украины всегда будут особые отношения с Россией. И он как раз предлагает украинским лидерам это принимать во внимание, иметь это в виду и выстраивать свою будущую политику вот, новому руководству, имея в виду то, что в отличие вот от тех украинских политологов, о которых я сейчас вам говорил, имея именно в виду, что у Украины всегда именно в силу незыблемых географических реалий будут особые отношения.
Но Фридман пишет не только это. Колонка его называется очень здорово. Она называется так: «Путин мигнул».
Да, понятно. Но вывод Фридмана в итоге, после перечисления всех обстоятельств, сопутствовавших кризису...
Как считает Фридман, да. Путин наконец остановился, потому что давление на Путина привело к тому, что он моргнул, как это говорят, и в Америке, да и в России тоже. И поэтому Фридман надеется на лучшее.
Да. И в итоге его взгляд, как мне представляется, является наиболее рациональным и разумным.
Так или иначе, Чехов навсегда останется в Ялте, и для американцев, как бы ни строилась геополитическая ситуация, куда бы она ни вела, Крым навсегда связан с Чеховым, потому что Чехов для американцев – это не русский драматург. Чехов для американцев – это такой же драматург, как Шекспир, то есть свой. I'd like to get away and leave everything behind. All of the bullshit that comes with the city. I'd finally get that truck, probably get a dog, some kind of mutt, and I would call him Chekhov. Chekhov and I would hike in the mornings and build up appetites. Stay outside in the summer, sleep warm on winter nights.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Кеннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!